Добрый день. Кто боялся темноты в детстве? Есть кто-нибудь, кто боялся темноты в детстве? Остальные не боялись темноты в детстве, да? То есть вы смелыми были сразу. А я очень боялся темноты в детстве. Я помню, что когда мне было где-то лет 5, я поругался со своими родителями, поругался настолько сильно, что я решил, что все, я ухожу из дома, собрал свои вещи. Причем я им сказал, что я ухожу. Было такое очень для меня романтическое понятие, как... Суворовское училище. То есть вот военное Суворовское училище. Все, у меня дедушка был военный, поэтому я решил, что пойду в Суворовское училище. Они мне помогли собрать чемодан, что сразу говорит об моих отношениях с родителями. То есть они не то чтобы пытались остановить, они мне собрали чемодан. Как сейчас помню, я кладу в чемодан свои пистолеты, автоматы, ну потому что я же в Суворовское училище иду, правильно? И думаю... Мне же должны дать там оружие. Вот зачем я как бы свое оружие кладу, если наверняка дадут оружие там, когда я приду в Суворовское училище. Собрал чемодан, открывают родители мне входную дверь, а на лестничной клетке темно. Кто-то лампочку выкрутил, и ночь стоит на улице. И вот я стою с чемоданом и никак не могу решиться, идти мне дальше или нет. Кто-нибудь боялся монстров под кроватями? Вот под кроватями. Девочки в основном. Мне жена рассказывает, что она... И мальчики тоже, да? Хорошо. Это многое объясняет. Мне жена рассказывает, что она в детстве в кровать вложилась с разбега. То есть она очень боялась, что у нее под кроватью монстр, поэтому она в кровать так вот, она не просто нажилась в кровать, она так запрыгивала в кровать с разбегу, залетала в кровать, и не одна-одна, судя по всему, да, многие так запрыгивали в кровать сразу с разбега. Потом мы повзрослели, наши детские страхи поменялись на более взрослые страхи. Кто-то боится потерять работу. Кто-то боится, что если люди вокруг него узнают его таким, какой он есть на самом деле, они не примут его. Мы все так или иначе боимся быть отвергнутыми. Мы все так или иначе боимся быть оставленными. Мы все так или иначе боимся, что в какой-то момент нас люди не поймут вокруг нас. Страх на самом деле очень хорошая вещь. Страх не дает нам удовлетворяться тем, кто мы есть. Страх толкает нас к тому, чтобы мы развивались, к тому, чтобы мы росли, к тому, чтобы мы становились все лучше и лучше. Потому что плохо, если человек не боится потерять работу. Наверное, он этой работой не так уж сильно и дорожит. Но потом появляется самый страшный страх. Страх того, что, а вдруг Бог отвернется от меня. Вдруг произойдет что-то такое в моей жизни, что Бог отвернется от меня, что Бог не примет меня больше. Что тогда делать? Священное Писание говорит о том, что ничто не в силах отлучить нас от любви Господа во Христе. Ничто не в силах отлучить нас. Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте посмотрим на страшные стихи. В конце Нагорной проповеди, в 7 главе Евангелия от Матфея, в самом-самом конце Нагорной проповеди, Христос говорит слова, которые вот для любого верующего человека, если быть предельно честным с самим собою, очень страшные. Очень страшный отрывок. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сначала 13 и 14 стих, а потом, начиная с 21 стиха, мы опустим небольшой отрывок, который касается лжепророков, лжеучителей, потому что, ну, и так все понятно с ним. «Входите через узкие врата. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. Ворота же и путь, ведущие к жизни, узки, и лишь немногие находят их». Далее, с 21 стиха. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но я отвечу им,
Я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники. Того, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушился на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. Человека же, слушающего меня, но не поступающего по моим словам, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул. И падение его было ужасным. Когда Иисус кончил говорить, народ был в изумлении от его учения, потому что он учил их, как имеющие власть, а не как обычные учителя закона. Давайте помолимся. Господь наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, пожалуйста, помоги нам сегодня избавиться от уверенности в своей праведности. Помоги нам избавиться вот от этой самоуверенности. Помоги нам, Господь, обрести сегодня уверенность в Тебе. И обретя ее, Отче, помоги нам сделать самой главной мотивацией в нашей жизни не страх, но любовь. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами об избрании. Мы говорили с вами о том, что кто-то избран, кто-то еще выбирает. Мы говорили о том, что избрание начинается не тогда, когда мы выбираем Бога. Избрание начинается еще до сотворения мира, когда Бог избирает нас. Вот тогда начинается избрание. И только после этого, в ответ на то, что Бог избрал нас, только в ответ мы выбираем Бога. Говоря об этом, мы говорили о том, что выбор этот есть у каждого человека, он дан каждому человеку. Но вот дальше возникает этот вот страшный вопрос. А что, если я сделаю этот выбор, а потом оступлюсь? Что, если я сделаю этот выбор, а потом согрешу? Что, если я сделаю этот выбор, а потом я отвернусь от Бога? Что тогда? Что будет тогда? Именно поэтому сегодня мы будем говорить о том, что вот для того, чтобы обрести эту уверенность, да, обрести уверенность в нашем спасении, обрести уверенность в том, что я никогда не смогу его потерять, нам нужно сначала расстаться с самоуверенностью. Нам нужно расстаться с уверенностью в своих силах, в том, что мы делаем, для того, чтобы обрести уверенность в том, что делает Христос. И только тогда мы сможем изменить мотивацию в нашей жизни со страха на любовь. Только тогда мы сможем кардинально поменять мотивацию в нашей жизни. Есть очень знакомый сценарий. Если вы были верующим более чем полгода, вы знаете этот сценарий. Сценарий очень простой. Сразу для тех людей, кто, может быть, первый раз или кто не знаком с этим сценарием, не пугайтесь. Представьте себе, что после вашей смерти вы оказываетесь перед вот этими жемчужными вратами рая, и апостол Петр спрашивает вас: а почему я тебя должен пустить? Ну, естественно, сразу вопрос, почему мы разговариваем с апостолом Петром, а не Иисусом Христом. Понятно. Почему я тебя должен пустить? Задумайтесь на мгновение над этим вопросом. Потому что сценарий настолько знаком для нас, что мы, в принципе, знаем ответ. Мы знаем правильный ответ. Все, ну, опять-таки, да, если вы были верующим больше, чем полгода, вы знаете правильный ответ. Если вы пришли первый раз, найдите кого-то, кто был верующим больше, чем полгода, они расскажут вам правильный ответ. Все знают правильный ответ. А если честно? Если честно? Потому что вот для меня лично, да, когда я смотрю на этот вопрос, да, я знаю правильный ответ. Я верю в правильные вещи. Вот из-за того, что я верю в правильные вещи, да, Господь должен пустить меня в рай. Или из-за того, что Но я же чувствовал, да, вот у меня были какие-то эмоциональные переживания. Там я приходил в церковь, я испытывал вот эти вот эмоциональные переживания. Вот потому что я чувствовал, да, Господь должен пустить меня в рай. Если честно, как мы ответим на этот вопрос? Если быть предельно честным с самим собой, ответ между вами и Богом. Потому что ответ этот говорит о том, в чем наша уверенность. О том, вот на что мы надеемся, когда мы говорим о спасении. Обратите внимание, что когда Христос говорит в этом отрывке, Он как раз и касается вещей, которые, ну, которым мы привыкли доверять. Начинает с того, что мы привыкли думать о том, что все дороги идут к Богу, да? Вот такое популярное мнение. Популярное мнение, которое говорит о том, что на самом деле самое главное, это не то, может быть, даже во что ты веришь, а то, как ты веришь, насколько искренне ты в это веришь, вот насколько искренна твоя вера. Начиная говорить, Христос говорит о том, что нет, не все дороги ведут в рай. И на самом деле есть не множество дорог, на самом деле есть не огромное количество дорог, на самом деле дорог всего лишь две. Одна из них ведет к жизни, другая дорога ведет к смерти. Вот даже если вы не считаете себя верующим человеком, мы все равно принимаем какие-то постулаты на веру. Мы все равно принимаем какие-то вещи на веру, вне зависимости от того, верующий вы человек или нет. Даже если вы привыкли к тому, что вы являетесь человеком, которому всегда нужны доказательства абсолютно всего в вашей жизни, вы все равно принимаете огромное количество вещей на веру. Есть всего лишь два пути веры. Одна дорога идет к Богу, другая нет. Простой пример того, что вы принимаете на веру. Вы считаете, что в жизни много дорог. Это постулат веры, это не постулат науки. Дороги всего лишь две. Вот первое, с чего начинает Христос, Он как раз говорит о том, что не все дороги ведут в рай. Он говорит о том, что есть учителя, которые говорят очень сладко, которые говорят очень уверенно, которые говорят очень хорошо, но дорога эта не ведет в рай. Это то, что мы понимаем, то, что понимает каждый из нас насчет учителей. А вот насчет дороги понимают не все. Путь к жизни – это очень узкая тропа. И естественно, да, вот этот вот образ, широкая тропа, узкая тропа, путь к жизни – это непростая тропа. Это непростая дорога. Широкая дорога – простая, узкая – тяжелая, широкая – популярная, узкая – непопулярная. Но дороги всего две. И вот если быть честным самим собой, на какой из дорог каждый из нас находится сегодня? Это первое, о чем говорит Христос. Он спрашивает, находимся ли мы на узкой тропе или находимся ли мы на широкой тропе. Дороги всего лишь две. Одна к жизни, другая к погибели. Следующее, о чем говорит Христос. Вот эти вот страшные слова. Потому что, если быть честным, любой человек, любой верующий, когда-либо, читая этот отрывок, пугался. Потому что читаешь этот отрывок и думаешь о том, что не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Я очень боюсь оказаться человеком, который слышит эти слова от Христа. И любой верующий боится услышать эти слова от Христа. Любой верующий боится услышать, когда Христос говорит им, когда Он отвечает, «Я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники». Каждый из нас боится услышать эти слова. Но вы знаете, слова эти на самом деле еще более страшные, чем они могут показаться. Христос начинает, Он говорит, «Господи, будут люди, которые придут ко мне, и они скажут: «Господи». Он говорит о том, что будут люди, которые верят во все правильные вещи. Он начинает с доктрины, он начинает с того, что вот это слово «Господи». Это слово, которое использовалось в переводе на греческий Ветхого Завета для того, чтобы отобразить в том числе и личное имя Бога. Это люди, которые знают о Боге все, что им нужно знать. Они говорят: «Господи». Они знают, кто такой Христос. Они знают, кто такой Бог. Они принимают это на веру. С доктриной у них нет проблем. И я знаю, да, то есть всегда люди делятся на две половины. То есть есть те, кто очень ценит доктрину, есть те, кто очень ценит эмоции, есть те, кто молится очень правильно, а есть те, кто, знаете, вот есть люди, которые, когда они молятся, они говорят не Господь, не Иисус, не Отец наш Небесный, они говорят «Папочка». Ну вот есть люди, которые, когда молятся, они говорят «папочка», потому что для них отношения с Богом, они вот настолько тесные, настолько близкие. Есть люди, которые на эмоциональном уровне, их вера очень-очень глубокая, поэтому Христос говорит не просто «Господи», Он говорит «Господи, Господи». И вот это вот двойное повторение в иврите, оно всегда говорило не только об усилении степени, не только, знаете, как вот использование «аминь, аминь», «истина, истина говорю вам». Но это также была степень какой-то эмоциональной близости. Когда Христос отвечает Марфе, Он говорит: «Марфа, Марфа, Марфочка». Это эмоциональная близость. И Христос говорит о том, что будут люди, которые придут ко мне, чья вера сопровождается эмоциями, положительными эмоциями, кто говорит мне «папочка», кто настолько близок ко мне, а я им скажу: «Я вас не знал никогда. Я вас никогда не знал, вы никогда не были моими детьми. У вас были положительные эмоции, у вас были правильные эмоции. Приходя в церковь, вы испытывали правильные эмоции». Знаете, какие правильные эмоции, приходя в церковь? Чувство стыда. Ну, вот большинство людей думает о том, что зачем нужно ходить в церковь. В церковь нужно ходить для того, чтобы ты пришел раз в неделю, тебе стало стыдно, ты ушел, у тебя где-то до среды хватает запала вот этого стыда для того, чтобы жить праведно, потом четверг, потом пятница, потом лучше не говорить о том, что происходит в пятницу вечером, субботу, воскресенье и еще один новый заряд эмоций. Христос говорит, что будут люди, которые испытывали правильные эмоции. Но я их не знал. Последняя, третья часть. «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» Вот. Если вы не пророчествовали от имени Христа, если вы никогда не изгоняли демонов, если вы не творили множество чудес, по идее, должно быть страшно сейчас. Потому что если люди, у которых правильная доктрина, у которых правильные эмоции, у которых сногсшибательное служение, если этих людей мы считаем зрелыми верующими, а Господь говорит им о том, что «я вас не знаю, я вас вообще никогда не знал, вы никогда не были моими». Вот если у этих людей такие проблемы, представляете, какие проблемы у нас с вами? Если вот к этим людям он так обращается, потому что, знаете, доктрины мало, эмоций мало, служения мало. Эти три черты, они есть как у верующего, так и у неверующего. Очень важно. Опять-таки, возвращаясь к первому пункту, не все дороги ведут в рай. Есть две дороги, одна к жизни, другая к погибели. Если этих черт нет, если нет доктрины, если нет эмоций, если нет служения, то это говорит о том, что человек, скорее всего, неверующий человек, скорее всего, неверующий. Но если эти черты есть, они могут присутствовать как у верующего, так и у неверующего. Это должно пробудить нас. Это должно отрезвить нас. Это должно помочь нам расстаться с нашей самоуверенностью. Потому что Богу нужно наше сердце. Вот этот вот знаменитый эпизод в первой книге Царств, 15 главе, когда Господь дает повеление Саулу не просто идти на войну, Он дает повеление Саулу для того, чтобы Саул истребил все у амаликитян, абсолютно все. Саул оставляет лучшее себе, лучших животных. Он оставляет себе. Это его добыча. Он оставляет добычу себе. Приходит Самуил. Самуил говорит ему о том, что «Саул, Бог приказал тебе истребить все, а ты что сделал?» Что происходит в жизни Саула? Что происходит в жизни любого из нас, когда нас ловят? Вот когда нас поймали с поличным. Мы говорим, это на самом деле не мне. Это Господу. Происходит постоянно, да, то есть в семейной жизни. Вы купили себе что-то, жене не понравилось то, что вы купили, вы говорите, на самом деле это не мне, это тебе. Я тебе это купил. Саул делает то же самое. Он говорит о том, что он отвечает Самуилу, я послушался Господа, я предпринял поход, в который Господь меня посылал, я взял в плен Агага, царя Амалека, а всех прочих амаликитян предал заклятию и уничтожил. Люди взяли из заклятой добычи лучших овец и волнов, чтобы в Гилгале принести их в жертву Господу, твоему Богу. Самуил, ты меня направил на войну, ты меня направил в этот поход, твоему Богу нужны эти жертвы, все для твоего Бога. Но Самуил сказал, так ли угодно Господу всесожжение и жертвы, как послушание? Нет, послушание ему лучше жертвы, повиновение лучше жирных баранов, а непокорность равна греху ворожбы и упрямства почитанию терафимов. За то, что отверг ты повеление Господа, он тоже отвергнет тебя и лишит тебя царства. Настолько важно Богу послушание. Именно поэтому, когда мы возвращаемся, да, вот к Евангелию от Матфея, мы читаем про волю Отца. Христос говорит о том, что «Я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня беззаконники. Того, кто слушает эти слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком. Он говорит о воле Творца. Он говорит о том, что то, что отличает действительно верующего человека, это воля Бога. Это готовность принять волю Бога. Потому что, знаете, нельзя контролировать свою жизнь. Вот нельзя держать одновременно в руках две вещи. Вот я сейчас пытаюсь держать три вещи в руках, мне очень тяжело. Две вещи, переключалку и Библию тяжело держать в одной руке. Вот невозможно держать в одной руке надежду и контроль над своей жизнью. Невозможно. Нельзя контролировать свою жизнь и не упустить из рук надежду. Просто нельзя. Нельзя, чтобы мы отдавали власть Богу, а с другой стороны забирали ее себе. С практической точки зрения это означает, что когда я доверяюсь воле Творца, с практической точки зрения это означает, что я говорю, да свершится воля Твоя абсолютно во всех областях нашей жизни. Почему нам сложно это сделать? Потому что, если быть честным, нам кажется, что Он испортит нашу жизнь. Вот задумайтесь на мгновение, да? Я говорю, да свершится воля Твоя, и я уже слышу буквально голос. Продай все, избавься от всего, уезжай в Сибирь миссионером, езжай к чукчам. Найди место, где нет интернета. Найди место, где нет отопления. Продай все. Нам кажется, да, что вот если я доверю свою жизнь Богу, со мной произойдет именно это. Мы забываем о том, что Он нас сотворил, Он нас возлюбил, Он нас искупил, Он знает нас лучше, чем мы сами. Он, не мы. Если я действительно верю Ему, если я действительно доверяю Ему, я знаю, что Он этого не сделает со мной. Знаете, как раз вот этим, наверное, отличаются как раз верующие. Когда мы сомневаемся в том, выполняю ли я волю Бога или нет. Потому что, если быть честным, каждый из нас знает, что мы не выполняем волю Бога на 100%. Каждый из нас знает о том, что мы далеки от этого. Вопрос лишь в том, является ли это раскаянием или покаянием. Готовы ли мы, увидев вот ту область, где мы не выполняем волю Бога, изменить нашу жизнь или нет? Готовы ли мы преобразить ее или нет? Готовы ли мы расстаться с теми отношениями, с которыми нам нужно расстаться? Готовы ли мы честно признаться там, я не знаю, в каких-то... готовы ли мы налоги платить? Готовы ли мы следовать за волей Творца абсолютно во всем в нашей жизни или нет? Является ли это просто раскаянием, что, Господи, мне очень жаль, что, ну, не выполняю, да, ну что делать? Или это действительно приведет к кардинальным переменам в нашей жизни, когда это не раскаяние, это покаяние, это поворот на 180 градусов. Вторая вещь, о которой говорит Христос. Когда Он говорит про вот эту, использует притчу про два дома. Он говорит про благодать. Он говорит про благодать. Он говорит о том, что если посмотреть, то оба дома на самом деле снаружи совершенно одинаковые. И тот, который построен на песке, и тот, который построен на скале, снаружи они абсолютно одинаковые. Если посмотреть снаружи, доктрина, эмоции, служение, все абсолютно одинаковое. Разница лишь в фундаменте. И вот первая вещь, которая очень явно, очень хорошо видна, говоря про фундамент. В «Графе Монте-Кристо» у Александра Дюма есть такой интересный эпизод. Два разбойника, а двух разбойников отправляют на казнь. Оба разбойника идут на казнь совершенно спокойно. Вот совершенно спокойно они принимают свою судьбу. А потом одного разбойника помиловали. И на казнь отправляется только второй. И все меняется. Он начинает кричать. Он начинает царапаться, он начинает хвататься за жизнь, он начинает кусаться. Тот, кто готов был принять смерть безропотно только что, вдруг превращается в человека, который отчаянно пытается причинить всем, кому угодно, боль, страдания, только для того, чтобы не погибать. Что произошло? Одному была явлена милость, а другому – справедливость. Если быть честным, то когда мы говорим вот об этом страхе, о потере спасения, там, еще о чем-то, да, ведь мы же часто спрашиваем о других людях. А как быть вот в случае моего друга? А как быть в случае подруги? А как быть в случае пастора? А как быть в случае еще кого-то? Как быть в другом случае? Не со мной. С ними мы ведем себя как люди, которым явлена справедливость, но не милость. Потому что человек, которому явлена милость, человек, которому явлена благодать, он не смотрит на других, он смотрит на себя. Он не смотрит на то, что делают люди вокруг него. Он смотрит на то, что он делает перед Богом и прославляет его. Он понимает, что такое благодать. А даже когда он смотрит на других, он делает это с любовью и милостью, как человек, который только что избежал смерти. Как человек, который понимает, что дом его построен не на крепком фундаменте, который он сам залил. Не на крепком фундаменте, который он сам создал. Не на крепком фундаменте, над которым он трудился на протяжении 15 лет. Он понимает, что он построил дом на скале. Он ничего не сделал для того, чтобы создать эту скалу. Ничего. И он ничего не сможет сделать для того, чтобы разрушить эту скалу. Эта скала не принадлежит ему. На ней лишь стоит его дом. Зависит не от него. И смотрит он не на себя. Вот только когда мы расстаемся вот с этой самоуверенностью, доктрины, снужения, эмоций и всего остального, только тогда мы сможем обрести благодать Христа, и вот тогда мы обретаем уверенность. Тогда, потому что мы смотрим теперь на Бога, потому что мы движимы теперь не тем, что сделал я, но тем, что сделал Христос. Мы движимы теперь совсем другим. Послание к римлянам, то, о чем мы говорили на прошлой неделе, продолжая говорить сегодня. Павел пишет, мы говорили об этих строках в прошлый раз. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не даст нам вместе с Ним и всего остального? Кто обвинит избранных Богом, если Бог оправдывает? И помните, когда мы говорили с вами об оправдании, это не просто прощение. Это не просто прощение грехов. Оправдание – это процесс, когда Бог передает праведность Христа, вот эти вот правильные взаимоотношения с собой, все те правильные действия, которые совершил Христос, все те хорошие поступки, которые совершил Христос, Он отдает нам, Он вменяет нам. Теперь Он на нас смотрит так, как Он смотрит на Христа. Он оправдал нас. Он сделал нас частью Своей семьи. Если Он нас оправдывает, кто нас обвинит? Кто? Продолжая дальше, Павел пишет, кто может осудить? Христос Иисус, который умер и который воскрес из мертвых, сейчас находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод, нагота или угроза казни, написано, за тебя нас убивают целый день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Мы все преодолеваем силой того, кто полюбил нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе. Ничто. Ничто не может отлучить нас от любви Господа нашего Иисуса Христа. Ничто. Я уверен, что я оправдан. И никто не может меня обвинить. Я уверен, потому что я усыновлен. Мы говорили о том, что когда мы говорили об усыновлении, да, что Бог усыновляет нас. Это не просто процесс оправдания. Это не просто процесс прощения. Это процесс усыновления. Он делает нас своими детьми. Какой земной отец, хороший земной отец, откажется от своего усыновленного ребенка? Какой небесный отец откажется от своего усыновленного ребенка? Я уверен, потому что ничто не в силах отлучить меня от любви отца. Я уверен, потому что я не только спасен по благодати, но и живу по благодати. А значит, мои сомнения напоминают мне о моей уверенности. Мои сомнения напоминают не о том, что у меня живые отношения с Богом. Мои сомнения напоминают не о том, что я не только спасен не по своим заслугам, но я и живу не по своим заслугам. Я уверен, и поэтому я не мирюсь с грехом в моей жизни. Поэтому я не мирюсь с грехом в своей жизни. Обратите внимание, что Павел пишет, что он уверен в своем спасении, он уверен в том, что он со Христом, и поэтому он преодолевает все трудности, поэтому он преодолевает все то, что жизнь бросает в него. Поэтому. И это дает нам новую мотивацию. Знаете, никто, приобретая автомобиль, не думает о том, что вот теперь я смогу безнаказанно давить пешеходов. У меня есть друзья, у которых нет автомобиля, которые так думают. И хорошо, что у них нет автомобиля. Именно потому, что они так думают. У меня есть друг, который... Знаете, пешеходы, всегда, когда ты за рулем, ты смотришь по-другому на пешеходов. И всегда, когда ты пешеход, ты смотришь по-другому на тех, кто за рулем. Вот он когда за рулем, и пешеходы ведут себя нелогично, ну, бывает такое, пешеходы часто ведут себя нелогично. Они переходят улицу не там, где нужно. Они бросаются под колеса тогда, когда не нужно. Они, ну, часто это делают. И он всегда повторяет. Он когда вот притормаживает, пропускает очередного пешехода, он говорит, смотри, еще одну жизнь спас сегодня, ведь мог задавить. Но никто не покупает машину, думая о том, что он будет давить пешеходов. Дрель совсем другое дело. Мне кажется, что когда люди покупают дрель, там прям в инструкции написано, когда нужно ею пользоваться. Желательно как можно раньше, в субботу. Желательно в доме, где звук отследить невозможно, где ты не знаешь, где именно сейчас что-то сверлят. Когда мы обретаем спасение, мы не думаем о том, что ну вот теперь-то я смогу грешить безнаказанно. Знаете, человек, который недавно избавился от пагубной привычки. Ну, например, вот у меня родители бросили курить. Бросили курить уже там больше 10 лет назад. Они не притрагиваются к сигаретам. Они даже близко к этому не подходят. Потому что для них настолько трудно было бросить курить. И никто, обретя спасение, не говорит о том, что ну да, теперь я могу грешить, теперь я могу вот просто держите меня трое, теперь я буду грешить, потому что ну все, что я спасение потерять не могу теперь, правильно? Это дает мне новую мотивацию. Теперь я движим не страхом. Я движим не тем, чего я боюсь. Я движим теперь любовью к тому, кто все это сделал для меня. Я движим теперь любовью к Господу, который умер и воскрес за меня. Все меняется в моей жизни. Нужно расстаться с самоуверенностью, чтобы обрести уверенность во Христе и кардинально поменять мотивацию в нашей жизни. Вот начните думать насчет этого сценария еще раз. Вы стоите перед жемчужными вратами, перед вами стоит Петр, и он спрашивает вас, почему я должен пустить тебя в рай? В следующий раз. Есть очень хорошая фраза, мы завершаем серию «Кому спаситель, кому спасатель». Есть такая красивая фраза: «Многовествуй всегда, если необходимо, используй слова». Очень красивая фраза, очень симпатичная. Всем очень близка и имена. Проблема в том, что она совершенно неверна. Знаете почему? Потому что слова нужны практически всегда. Даже люди, которые вот от рождения не говорят, они используют язык жестов. Слова нужны всегда. Об этом мы поговорим в следующий раз. В своей книге «Евангелие оборванца» Брэннон Мэннинг приводит примеры буквально вот один за одним людей, с которыми он встречался. Приводит пример прощенных людей. Проститутки, которая не может по-другому зарабатывать на жизнь. Приводит пример мальчика-бродяжки, который каждую ночь просит о том, чтобы Господь простил его. Потому что он убежал из дома, он пойман в сети вот этой жизни. Один за другим он приводит пример. Потом говорит, что же сказать о них? Единственное, что я могу о них сказать, это то, что они, так же, как и я, омыты кровью Христа. Так же, как и я. Говоря о Евангелии благодати, он говорит, вот они, и вот мы, множество людей, которые так хотели быть верными, кто временами падал, и чья одежда запачкана жизнью, кто надломлен испытаниями, кто укутан в кровавый балахон повседневных трудностей, но кто во всех этих обстоятельствах держался за веру. Друзья мои, если для вас это не благая весть, то вы так и не поняли Евангелие благодати. Знаете, тогда вот, в тот день, когда я решил уйти из дома, я поборол свой страх. Я спустился вниз, была уже ночь. Дошел до угла перекрестка. Родители провожали меня. Они потом рассказывали, что они переживали, но заметно не было. Какая-то радость такая у них на лицах была. И вот только дойдя до угла перекрестка, я остановился. Не потому, что я боялся темноты. Я не хотел расставаться с людьми, которые любят меня больше всего. Остановил меня не страх. Остановила меня любовь. Кому-то страх, а кому-то трепет. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, пожалуйста, помоги каждому из нас расстаться сегодня вот с этой самоуверенностью в наших делах, делах, которые ничто пред Тобою, Господь. Помоги нам обрести сегодня уверенность в Тебе. Помоги нам сегодня обрести уверенность в Твоей благодати, в Твоей любви, в Твоей смерти на кресте и в Твоем воскресении. И помоги нам, Господь, сегодня быть движимыми не своими делами, не своей гордостью, не своими устремлениями, но Твоей волей. Помоги нам сегодня быть мотивируемыми Твоей любовью. Во имя Твое святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.